сути дела» с Олегом Лурье. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день! В эфире программа «По сути дела» и я, Олег Лурье. Сегодня мы поговорим о деньгах, о больших деньгах. По сути, тема-то знакома. Ничего не меняется в деле глобального обогащения власть имущих, причем вне зависимости от страны или места под солнцем. Высокопоставленный чиновник или его жена, что, по сути дела, ничего не меняет, не проработав ни одного дня в бизнесе, а трудясь только на государственной и общественной службе, как-то незаметно становится очень богатым. И счет идет уже на десятки миллионов. В России таким примером, по сути, не из числа. Достаточно проехаться по Рублевке и спросить, а кто в теремочке живет. Но у нас хоть как-то пытаются в последнее время прикрыть, спрятать эти коррупционные миллионы, опасаясь печальных последствий, которые вот в последнее время стали наступать в виде уголовных дел и последующих отсидок в казенном доме. А вот в тех же Соединенных Штатах некоторые весьма большие люди настолько уверовали в безопасность существования такой касты неприкосновенных, что уже даже не скрывают свои гигантские состояния, заработанные ли. В общем-то, поступивший к ним весьма сомнительным путем. Ну вот, экс-первая леди и бывший госсекретарь США, а ныне кандидат на пост президента Соединенных Штатов миссис Хиллари Родем Клинтон, 47-го года рождения. Эта известная дама, разумеется, ни одного дня не проработала в какой-либо коммерческой структуре, трудясь, как и ее муж Билл Клинтон, только на государственных и общественных должностях. Но при этом чета Клинтон, перечь усилиями госпожи Хиллари, превратилась в миллионеров, чьи сомнительные доходы исчисляются сотнями миллионов долларов. Ну вот, давайте так, почему заинтересовала именно Хиллари? Кандидат в президенты, и вот смотрите, она себя очень неплохо чувствует. Несмотря на то, что вот в 2001 году Хиллари Клинтон, не моргнув глазом, сообщила журналистам, вот процитирую: «Покидая Белый дом, мы, Хиллари и Билл, не только разорились, но и залезли в долги». Вот как, бедолаги. А в дальнейшем чета Клинтона, в основном устами Хиллари, неоднократно вообще рассказывала о собственной бедности коллегам, нашим журналистам. И это было, ну, на мой взгляд, откровенная ложь. Так как на протяжении последних десятилетий Хиллари Родем Клинтон выстроила отлично работающую систему по зарабатыванию больших денег. И, кстати, большая часть этих денег имеет, ну, мягко говоря, весьма странное, если не сказать даже криминальное, таким криминальным душком происхождения. Ну, о доходах четы Клинтон поговорим чуть позже. А сейчас давайте о расходах. Вот самое интересное. Вот всего лишь несколько историй о тех деньгах, которыми распоряжается семейство Клинтон, которое заявляет о собственной бедности. Вот в 2010 году дочка Хиллари и Билла Клинтона в Челси выходит замуж за 32-летнего Марка Мезвински. Свадьба состоялась ни много ни мало в Эстер Кортс. Это бывший дом бизнесмена-миллионера Джона Джейкоба Астера IV, расположен над Гудзоном проливом в Райанбеке, это в Нью-Йорке. На королевскую свадьбу, как называли мероприятие все присутствующие, официально называлось, неплохо, да, королевская свадьба, были приглашены более 500 гостей, включая Стивена Спилберга и Мадлен Олбрайт. Доставляли самолетами гостей. По части расходов праздник побил, в общем-то, все мыслимые рекорды с участием детей шейхов и российских миллиардеров. В общем, в этот памятный день на невесте было платье от Вера Вонг за 30 тысяч долларов и ювелирные украшения за 250 тысяч долларов, не считая такой мелочи, как обручальное кольцо, стоимость 900 тысяч долларов. А проведение самой церемонии обошлось Клинтоном в 5 миллионов долларов. Неплохо, да? А вскоре для любимой дочки Хиллари и Билла Клинтонов была приобретена скромнейшая квартирка в районе Мэдисон-сквер в Манхэттене. по цене 9 миллионов 250 тысяч американских долларов. Вот я смотрю на эту фотографию, это, конечно, восхитительная двухэтажная квартира с садом на крыше. За апартаменты просили 10,5 миллионов, но дочки действующего тогда госсекретаря, разумеется, сделали скидку. Неплохо, правда же? Разумеется, даже рассказами про баснословные гонорары за лекции экс-президента Билла Клинтона не оправдать многомиллиардные, на мой взгляд, такие расходы. И приведенный пример со свадьбой и апартаментами – это лишь малая часть огромных расходов семейства Клинтон. И так вот, для того, чтобы минимизировать выплаты даже по налогу на недвижимость, в 2010 году Клинтоны разделили долю собственности в своем роскошном доме в Нью-Йорке. Это не путать с домом дочери, у них свой дворец. Пополам они разделили 50 на 50 и перевели в отдельные трасты. Созданный с целью уйти от выплаты налога на наследство. Дело в том, что согласно американским законам, имущество, стоимость которого, недвижимость, выше 5 миллионов 340 тысяч долларов, неплохо, да? Налог на наследство составляет 40%. А так они разделили, и он составил гораздо меньше. По оценкам юридической компании Holland & Knight, Клинтонам удалось сэкономить сотню тысяч долларов. Ну и в дополнение к вышесказанному, в 2010 году на супругов Клинтон были зарегистрированы два банковских счета. Это скромняги, ребята. Два банковских счета в JP Morgan с совокупным объемом, внимание, 50 миллионов долларов Соединенных Штатов Америки. И теперь возникает вопрос, а деньги у Клинтонов, не имеющих никакого отношения к бизнесу, откуда? И вот тут-то и начинается выясняться весьма нелицеприятные подробности о возможных источниках дохода бывшего госсекретаря и будущего кандидата в президенты. Итак, супругами Клинтон был создан благотворительный фонд «Клинтон Foundation». Этот фонд, как предполагалось, должен был собирать деньги и направлять их на такие благотворительные цели, как борьба с нищетой, права женщин, лечение больным СПИДом, даже обучение сельских фермеров и, внимание, лесовосстановление в островных государствах. Руководила деятельностью фонда, разумеется, напористая и активная Хиллари Клинтон, которая совершенно откровенно заявляла о том, что источник денег не важен, главное, чтобы они пошли на благую цель. Вот об этих благих целях мы и поговорим после рекламы и коротких новостей.
И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». «Радио Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. «По сути дела» с Олегом Лурье на радио «Комсомольская правда».
Итак, мы беседовали о деньгах Хиллари Клинтон, о теневых деньгах Хиллари Клинтон. Итак, супругами Клинтон был создан благотворительный фонд «Клинтон Foundation». И, как стало известно, вот как заявляла Хиллари Клинтон, источник денег нам не важен. Главное, чтобы они пошли на благую цель. Ну, благую цель мы уже видели. Это особняки, дворцы, роскошные свадьбы и, вероятно, деньги на выборы. Но, как стало известно, деньги в фонд, откуда они шли? Как стало известно, деньги в фонд лились вообще со всех сторон. И даже от таких специфических структур, как королевская семья Саудовской Аравии. Страны, в которой женщины лишены права голосовать, даже тогда были и водить машину. Или тот же украинский олигарх Виктор Пинчук. То есть, когда Хиллари Клинтон была госсекретарем США, она заявила, что мы, фонд наш, ни в коем случае не будет принимать деньги ни от каких государств, дабы не возникло конфликтов интересов. Но произошло гораздо интереснее. В этот период платили не государства, а олигархи, особо приближенные к руководствам определенных стран. Так, в период с 2009 по 2013 год, в том числе, когда и Хиллари была госсекретарем США, фонд Клинтонов получил минимум 8 600 000 долларов, сумма какая немаленькая, от фонда украинского олигарха, близкого к власти, Виктора Пинчука. О чем свидетельствуют официальные данные этого фонда. Иначе, а началась эта загадочная история еще в 2008 году, когда миллиардер Виктор Пинчук сделал первый пятилетний взнос с дальнейшим ростом на 29 миллионов долларов в Clinton Global Initiative. Это крыло фонда Клинтона, которое координирует благотворительные проекты и финансирует их, но, внимание, не контролирует деньги, проходящие через фонд. Здорово, да? Как сообщили фонды Клинтонов, деньги Пинчука были направлены на, внимание, вдумайтесь, финансирование программы подготовки будущих украинских лидеров и профессионалов для модернизации Украины. Вы только вдумайтесь, это 8, почти 9 миллионов ушло на подготовку неких профессионалов. Какие, кто, где? К марту прошлого года объем доступных средств из перечисленных украинским олигархом Пинчуком осталось всего 1 800 000 долларов. Остальная сумма была успешно освоена. И вот теперь самое интересное, что из всех крупных олигархов, связанных с иностранными правительствами, которые жертвовали фонд Клинтонов, пока Хиллари была госсекретарем, украинцы, оказывается, занимают первое место. Вторым идет Англия, Великобритания, третьим Саудовская Аравия, а потом уже Германия, Ирландия, Индия, Аргентина, Арабские Эмираты, Китай, Греция и другие страны. Учитывая, что Украина сейчас является одной из главных и напряженнейших геополитических точек на планете, такие факты могут вызывать много вопросов. Сразу же можно вспомнить один из наиболее сомнительных аспектов нового правительства Украины – приглашение на ключевые посты иностранцев. Ну, если помните, гражданин Грузии Квиташвили и Айварас Абрамавичус, с которым сейчас вот скандал, который уходит с должности, и гражданка США Наталья Ереська, возглавившая Министерство финансов. При этом фонд Клинтонов обещал не принимать пожертвований, как я уже говорил, от иностранных правительств, пока Хиллари занимала пост госсекретаря. Но это не помешало. Они же хитро очень привлекали миллионы от иностранцев, связанных с локальными правительствами. Пинчук и прочие, прочие. Некоторые доноры имеют абсолютно ясные прямые связи с правительствами стран. Так, одним является член королевской семьи Саудовской Аравии, другой – это же олигарх. И таких примеров множество. Также многие связаны с правительствами в силу своей деятельности. Кто-то работает с правами человека в той или иной стране или же занимается вопросом там американо-кубинских отношений, а денежки идут в фонд Клинтонов. Другие страны не очень отстают от Украины. Так, Саудовская Аравия не давала денег фонду напрямую, пока Клинтон была госсекретарем, но миллионы долларов перечисляли бизнесмены. Саудиты, Саудовская Аравия, причем родственники правящего клана. Кроме того, вот лондонский бизнесмен Виктор Дадейл, чей вклад в фонд оценивается в 5 миллионов, связан с государственной алюминиевой компанией Бахрейна. Он был посредником между алюминием Бахрейн, BCS, и Alcoa World Aluminium. В прошлом году он был оправдан в лондонском суде по обвинению в подкупе чиновников Бахрейна для обеспечения контрактов с Alcoa. В США филиал Alcoa признал себя виновным по обвинению в коррупции. Расследование продолжается. То есть, денежки шли в фонд Клинтонов. И таких примеров очень много. И в итоге, когда Клинтон стала госсекретарем США, вторым человеком после президента, в 2009 году более десятка иностранных граждан и их фондов и компаний пожертвовали различные суммы от 34 до 68 миллионов долларов. Некоторые также предоставляли прямое финансирование благотворительных проектов, осуществляемых Клинтон Фундейшн, стоимостью в 60 миллионов долларов. Ну, в общем, вот как бы с поступлением миллионов фонд Клинтонов более-менее понятно. А теперь возникает вопрос, а как они тратились? А вот тратились они вообще странно, настолько удивительно, что даже в России никто бы себе такого не позволил. Как выяснилось, из закрытого отчета о деятельности фонда Клинтонов по форме IRS-990 в 2013 году из общего дохода в 149 миллионов долларов непосредственно на благотворительность было направлено лишь, как вы думаете, сколько? 9 миллионов долларов. То есть непосредственно на благотворительные цели направилось чуть более 6%. То есть здесь остальные почти 140 миллионов, 94% растворились. То есть Хиллари теперь можно смело называть, предположим, Клинтон 94%. А вот оказывается, у любимого детища Хиллари Клинтон, фонда Клинтонов, ну, очень просто безумно высокие накладные расходы. Так 20% от всего дохода фонда ушли на, ну, конечно, на заработную плату. То есть 30 миллионов долларов составили зарплату нескольких сотрудников фонда за один год. Очень даже неплохо, да? 12% от поступлений ушли в загадочные поездки и конференции. Ну, это, представьте, 17 миллионов 880 тысяч зеленых за год. Это ж куда надо ездить и в каких роскошных залах проводить конференции? Ну, в дворцах. И еще пара интересных цифр. Так, 3,4% было потрачено фондом на управление и общие расходы. А вот еще 20% было направлено, ну, да, почти 30 миллионов долларов на сбор средств. То есть такая пирамида получается. Мы вкладываем полученные деньги для того, чтобы собирались еще большие деньги. Ну, не надо, в общем, быть экспертом в финансах, чтобы понять, что подобное распределение благотворительных денег по сути представляет собой использование средств не по назначению. И, в общем-то, в России это называется скрытое отмывание денег. Также вызывает большие вопросы факты зачисления миллионов долларов в фонд Клинтонов якобы на благотворительность со стороны иностранных миллионеров, приближенных к руководству стран, заинтересованных в преференциях от Соединенных Штатов Америки. То есть и здесь очень такая вот странная ситуация. И это происходит в то же время, в то время, когда госпожа Хиллари родом Клинтон является государственным секретарем Соединенных Штатов Америки. Очень как-то похоже на то, что называется коррупцией. Вот здесь очень интересно пишут, много и активно. Давайте вот... ну, во-первых, я подскажу... Желающие пообщаться, смс на номер 2420, сообщение начните со слова РКП. Вот пишет мне товарищ, смакуйте такие подробности о наших руководителях, или кишка тонка, еще Клинтоны не продают страну. Да нет, они не продают, они зарабатывают на ней огромные деньги. А о наших руководителях, естественно, и рассказываю, и пишу, пожалуйста, читайте новый блог Олега Лурье, где рассказывается о многих наших руководителях. Но вот больше не буду слушать. То есть товарищи, говорящие с номера 7-914-417-1166, стал грудью на защиту Клинтонов. Бывает. Ну вот в основном, конечно, пишут, что согласны с этим, что Клинтон уже заранее назначена президентом, а остальное – это коррумпированный спектакль «Выборы». Но сейчас мы уйдем на рекламу и короткие новости, а после продолжим о других деньгах и связях.
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
«По сути дела» с Олегом Лурье. На радио «Комсомольская правда».
Ну, На прошлой неделе всех, включая даже оппозиционных коллег, своих оппозиционных коллег, удивил посетивший Страсбург лидер партии Парнас, экс-премьер-министр Михаил Михайлович Касьянов, более известный в миру как Миша 2%. Помимо русофобских стандартных посиделок, господин Касьянов провел, так сказать, важную беседу со своим единомышленником из Украины. Главным из соратников Касьянова оказался небезызвестный инициатор блокады Крыма с драками, диверсиями и прочими преступлениями Мустафа Джемилев. На встрече с Джемилевым Касьянов говорил об ухудшении экономической и политической ситуации в России, а также о том, что эйфория от действий Путина, направленных против Украины, это я цитирую, население уже значительно снижается. Примите мои заверения, цитирую, что Крым в конечном счете будет освобожден и возвращен Украине. Это вот прямо пресс-служба Джемилева сообщает. Момент исторической встречи двух лидеров был даже зафиксирован на памятном фото. Кстати, вот в конце мая 2015 года Касьянов в интервью французскому изданию «Политик Интернационале» также сообщил, что вернул бы Крым в состав Украины в случае, если бы стал президентом. Ну вот, пока предлагаю такое вот небольшое голосование провести. Согласны, проголосовали бы вы за Михаила Михайловича Касьянова как за президента России, ну, для того, чтобы он в дальнейшем вернул Крым Украине. Если вы готовы проголосовать за Касьянова, то звоните 637-65-19. Если же нет ни в коем случае, то 637-65-20. Код Москвы 495. Достаточно просто звонок, чтобы прошел, и ваш ответ будет зафиксирован. Да, я готов проголосовать за Касьянова, как за президента России. 637-65-19. Нет, ни в коем случае, 637-65-20. И чуть позже мы огласим, я расскажу об итогах. Так вот, и Касьянов, разумеется, может обещать что угодно и где угодно. Он всего лишь, ну, на мой взгляд, болтливый лидер одной из микроскопических партий. Ну, мечтает человек жить под контролем международного сообщества цивилизованных стран, раздавая то сырьевые запасы, то территориальные. Ну, в общем, пусть, как говорится, пусть купит и раздает. Денег у него достаточно. Но тут совсем другой вопрос. А с кем Михаил Михайлович водит связи? И кому, собственно, раздает все эти фантазийные свои обещания? И вот тут-то и возникает серьезная проблема, о которой неоднократно говорили специалисты, изучающие политическую психологию, в том числе и психологию радикалов, склонных к терроризму. Один из этих тезисов у специалистов можно сформулировать довольно просто. От прекраснодушных замыслов и терминального либерализма до связей с террористами путь очень короткий. И похоже, что Касьянов все-таки вступил на эту скользкую тропинку. Но не случайно ж пафосные сообщения Джемилева, на пафосные сообщения Джемилева Касьянов не обращает внимания. Точнее, делает вид, что не обращает внимания. Зато обратили внимание другие. Вот политические журналисты-эксперты отметили, что общение с Джемилевым дурно влияет на репутацию лидера партии, который решит возглавить список кандидатов, решивших принять участие в тех же там парламентских ближайших выборах. Но это только одна сторона вопроса. А ведь есть и другая. Вот господин Касьянов, по-моему, серьезно влип, общаясь с предводителями радикальной группировки, которые не только фигурируют в уголовных делах в связи с террористическими проявлениями, но и объявленный федеральный розыск. Речь, разумеется, о том самом Мустафе Джемилеве и его подельниках. И об их связях с экстремистами и властями Турции. Вот напомним, основные моменты напомню, которые могли и могут выйти боком Михаилу Михайловичу Касьянову после его дружных переговоров о взаимодействии с Джемилевым. Ну, во-первых, вспомните подрыв ЛЭП в Херсонской области, который организовал и восхвалял Джемилева и его подельники ислямов, чубаров, а проводили боевики из числа исламских экстремистов под командованием Адама Асмаева, его супруги активистки Майдана Амины Акуевой. В 2012 году Асмаев по подозрению в подготовке терактов его брал в Одессе спецназ с применением гранатометов, но революция Майдана даровала ему свободу и возможность убивать, в общем-то, с одобрения власти. Во-вторых, часть активистов, связанных с Мустафой Джемилевым, укатили в Сирию и принесла там присягу на верность деятельность Аль-Каиды, что боевики сами для отчета зафиксировали на видео. У меня на сайте размещено это видео. В-третьих, джамилевские радикалы сами подтверждают свои связи с радикальной группировкой «Серые волки», которая с учетом убийств, покушений, совершенных «Серыми волками» в разное время, имеет все признаки террористической организации. Турецкие патриоты, я вот цитирую прямо, из организации «Серые волки» посетили нас на блокаде, вот пишут партнер Джемилева Лянур Ислямов. Посетили нас на блокаде, кольцо блокады сжимается, это в Крыме. Это было еще в декабре 2015. В доказательство связи с «Серыми волками» опубликовали соответствующий снимок. Ну, еще, по данным российских спецслужб, теракт на борту российского самолета А-321, разбившийся на Синай, подготовили турецкая националистическая организация «Серые волки», связанная не только с радикальными группировками в Крыму, но и с турецкими властями. В парламенте России вновь поставлен вопрос в отношении Турции как пособника терроризму. Вот такие связи у Михаила Касьянова. О связях Турции с террористической группировкой ИГИЛ не раз писали журналисты, и в том числе о планах Турции, интересы Турции в Крыму. По официальной информации, Турция и Украина создают международную мусульманскую бригаду. Джемилев, будучи в Турции, публично заявил от имени украинского правительства о создании интернациональной мусульманской бригады по противодействию российским сепаратистам в Кремле с базой в Херсоне. А в состав данной преступной организации, как сообщались, войдут добровольцы из Татарстана, Узбекистана, Азербайджана, Месхетии. Это все опубликовано. Очевидно, к этой группе решил и примкнуть Михаил Михайлович Касьянов. Ведь Касьянов обещает Джемилеву вернуть Крым, не просто наплевал на волеизъявление крымчан, но и вознамерился перекрыть территорию России. А для этого конституционных способов нет. Это уголовное преступление. Кроме того, проблема Касьянова еще в том, что согласно резолюции Совета Безопасности ООН номер 2253, которую утвердили в декабре 2015 по инициативе России и США, всем, кто связан с террористами, должно стать грустно. Документ предписывает, что все государства обязаны принять меры в отношении не только самих террористов, но и лиц, с ними связанных и им сочувствующих. Разумеется, специалисты после обещания Касьянова вернуть Крым Джемилеву могут реально детально проверить, подпадают ли действия Касьянова и Джемилева под меры воздействия, предусмотренные резолюцией Совета Безопасности ООН. И в случае выявления таких признаков в отношении Турции резолюция СБ позволяет, я думаю, надо возбуждать уголовное дело. Ну и дополнительная информация персональная для Михаила Михайловича Касьянова, мечтающего о возвращении к кормушке, простите, о президентстве. Его соратники из террористической организации «Серые волки» являются наиболее радикальным крылом партии нацдвижения и придерживаются идеологии неофашизма. Боевики организации «Серые волки» обвинялись в ряде убийств и терактов, в том числе покушения на папу римского Иоанна Павла II. А теперь я попрошу вот режиссера подсказать, как у нас идет голосование. Да. И вот сейчас ждем подсчета. И вот, может быть, прав был глава Чечни Рамзан Кадыров, показав Касьянова из Страсбурга в оптическом прицеле. Похоже, что догадывался Кадыров о том, что все действия Миши 2% находятся под бдительным наблюдением террористов из «Серых волков». А эти ребята даже со своими союзниками наблюдают только через прицельную оптику. Значит, за господина Касьянова на выборах... Готовы на выборах президента, готовы проголосовать 8%, против Касьянова нет ни в коем случае, готовы проголосовать 92%. Ну что ж, это уже успех. Михаил Михайлович Касьянов наконец-то вырвался из своих печально известных 2%. Так что теперь мы знаем, что произойдет, если этот человек все-таки вернется во власть. Россия будет расчленена и роздано. На этом я прощаюсь с вами до следующего четверга. С вами был Олег Лурье. Берегите себя и своих близких. Спасибо.
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой, потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.